пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. И сегодня, значит, 9 июня во всей России, скажем так, да, отмечается день рождения Петра Первого. Вот ВЦИОМ провел даже исследование, в котором, значит, задал вопрос. Петр Первый – один из ярчайших и самых известных правителей в истории России, выдающийся политик, стратег, инженер, путешественник, реформатор.
И далее через запятую, да?
И что вы думаете о нем сегодня? Больше он принес полезного или все-таки не полезного?
И вот в соответствии с исследованием, чаще о положительной роли Петра Первого говорят пенсионеры 95%, реже мужчины 88% и жители Северо-Кавказского федерального округа, это 78%.
Но надо сказать, что в наши дни подавляющее большинство граждан России считают, что Петр Первый сыграл положительную роль в истории России. 90% за это проголосовали.
Одобрение деятельности Петра Первого связано в первую очередь с его заслугами в сфере морского флота и кораблестроения. Это 30%. Налаживание связей со странами Европы 25%.
Далее идут варианты проведения реформ 15%, развитие страны, прогресс тоже 15%.
Основание Санкт-Петербурга 12%. И только 5% наших сограждан дают отрицательные оценки роли Петра Первого.
Его современные критики считают, что он принес много вреда России через ненужные для страны реформы. Значит, искоренил русскую культуру и традиции русского народа. Ввел жестокую политику тирании. А вот спустя 350 лет, именно сегодня такая дата, значит, о Петре Великом говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России. Прежде всего, речь идет о возвращении армии и флота. Далее, сотрудничество с Европой и основания как раз вот города на Неве. Друзья, мы не будем с вами обсуждать, что для вас сделал Петр Первый, положительно или отрицательно, что-то внес в вашу жизнь. Вот уже что есть, то есть. Прошло столько времени, не так, что уже...
Окно в Европу уже прорубили, да?
Прорублено, да. Поэтому мы сегодня поговорим о том, что, где можно походить, погулять, посмотреть.
Соприкоснуться с историей,
да, связанной с местами
Петра Первого.
Первого, да. И у нас на связи москвовед, историк Михаил Шапошников. Михаил Борисович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, ну скажите, пожалуйста, все-таки с именем Макс и Марина в студии мы вот с вами общаемся.
С именем Макс и Марин,
да.
Я
быстро перепрыгнул. С именем Петра все связывают, конечно, Санкт-Петербург, его большие реформы, флот. Но что, где вот находясь в Москве, например, что сделал Петр Первый для Москвы?
Ну, для Москвы, конечно, так сказать, сделал... Вопрос непростой, потому что в основном Петр связан с подмосковными тогда, сейчас они вошли в черту Москвы, местами такими, как село Коломенское, где по одной из версий он родился, Измайлово, Преображенское.
Лефортово.
Лефортово, конечно. Лефортово – это его, так сказать, интерес к загранице, к Европе и к Анне Монс. Тоже. Это любовные истории.
Ой, а расскажите немножечко, что за любовные
истории? Ну, это был роман, да, так сказать, с некой вот этой вот Анной Монс, которая была, ну, так сказать, немка, конечно, не совсем немка, потому что тогда всех называли немкой. Она была Анна Маргарита фон Монсон, ее точное имя. Она родилась и жила в немецкой слободе. Ну вот она была дочь или виноторговца, или золотых дел мастера. Ну и вот Петр ее увидел в 1690 году, содействовал этому Франц Лефорт, его близкий друг. И она значит, вот стала фавориткой Петра больше, чем на 10 лет.
Угу.
Потому что он тогда сложно как раз жил с Евдокией Лопухиной, с которой у него брак не сложился. И вот, значит, постоянная была фаворитка Анна Монс. Построен был ей каменный дом в два этажа. И,
он сохранился?
Да, да, но частично, да. Угу. И на Кирочной улице, по-моему, он находится.
А, так, вот, да.
Да, потом пансион платили больше 700 рублей, тогда это огромные деньги. И пожаловали вотчины имение в Козельском уезде. Он вообще просто открыто жил с ней в немецкой слободе некоторое время. Вот. Поэтому письм много сохранилось, но в результате, конечно, она попала в опалу в 1704 году. И, ну, собственно, на этом...
В монастырь? Или
роль, что? Ну, там монастырь нет, она же была, была лютеранка.
Mm.
Поэтому она какой монастырь? А ее...
Да, что такое, значит, перестригли и в монастырь сослали, нет? Да,
и всего дела.
Нет, нет, ну она же была другой веры.
Конечно.
Понятно. Так, а что с ней, ее в итоге жизнь как закончилась? Известно?
Она умерла в 14 году от чахотки, но она вышла замуж ненадолго за такого прусского посланника, Кайзерлинга, по-моему. Вот, и, в общем, она в результате от всяких потрясений и болезней умерла в...
Наш слушатель Виталий Филис спрашивает, сейчас что-то осталось от немецкой слободы, и почему она была именно там, а не где-нибудь на западе Москвы, например, в районе современного Дорогомилова?
Ну, почему, это вопрос сложный, потому что там вот изначально стали немцы селиться, там были их, было их кладбище,
да,
в Веденских горах, угу. И оно, собственно, и всегда раньше называлось немецким кладбищем. Там были кирхи, а потом в 19 веке уже они переселились ближе к Кремлю, и вот в кирхи появились уже... Это вот Старосадский, Петроверикский переулок, вот угол там, кирха лютеранская, но это много позднее. А раньше там, вот в немецкой слободе, там были дома богатые и бедные дома, кто как был обеспечен. Но там издавна просто селились иностранцы, не немцы обязательно, там швейцарцы, итальянцы, англичане, кто угодно.
А вот...
все они в России назывались немцами.
Понятно. Михаил Борисович, детство Петра тоже прошло в Москве же, и связывают его с Измайловским парком. Это верно?
Ну, не с парком, а с
Измайлова. Ну, с Измайлова, да, извините, с Измайлова, да-да-да.
Там дворец сохранился, да?
Угу.
Да?
Расскажите
тем
немножечко
более,
про это.
Тем более, что Петр рано потерял отца, как известно, и дальше правил его старший брат Федор, потом тем более, когда царевна Софья была, то вот его держали так подальше в таком вот подмосковном дворце в Измайлово, он и жил.
Угу. А до какого возраста, как это повлияло на него, например, вот житие в Москве-то?
И на его образование.
В Измайлово.
Ну, образование у него... Никита Зотов и другие, так сказать, помогали ему получить это образование. Но Петр человек, в первую очередь, самообразование, которое он получал уже позже, когда сумел. В 17 лет он сбросил Софию в 1689 году. И при поддержке некоторой части стрельцов и дворянства пришел к власти Софью, сначала оттеснив, потом удалив совсем в монастырь, а еще один его брат Иван был, он к нему относился дружески и братски, но тот править сам не мог, был
очень
болен. Поэтому все перешло в руки Петра уже с 1689-1690 год, вот это ему 17-18 лет, он окончательно забирает власть в руки, ну, поначалу еще мать была но она недолго, Наталья Кирилловна. Вот. А то, что он жил в Измайлово, он заинтересовался как раз там армией,
потешные
полки, которые он потом преобразовывал в просто, так сказать, регулярную армию.
Ну и потом любовь к флоту у него появилась тоже в Измайлово, потому что был найден там ботик.
Да, он там нашел ботик английский.
Да-да-да, корабль небольшой.
Да, ботик нашел, и там можно было, так сказать, его на воду пустить.
Отсюда и пошла его любовь к флоту. Тут он и как раз стартанул, скажем так. Это был такой...
Да, хотя мало кто знает, что поначалу Петр очень боялся воды. Угу. Угу. А потом он вот это преодолел, этот страх.
А, Михаил Борисович, а скажите, пожалуйста, правда и верно, что благодаря Петру Первому вообще в России появились первые ботанические сады? Например, в Москве это аптекарский огород. Прям
ну,
он
да,
руку приложил.
Да, вот рядом находится дом Брюсова, музей Серебряного века, поэтому мы хорошо это знаем.
Расскажите и немножко, почему вдруг ботанический сад, аптекарский огород, он что, ну, параллельно с флотом?
Петр Первый... Ага. Во многом обратился к иностранным специалистам, они приехали сюда, он был заинтересован в том, чтобы приезжали профессора известнейшие. Вот приезжали эти профессора, в том числе и ботаники, и по примеру европейских столиц, где эти сады были, и парки, и ботанические сады уже издавна, и во Франции, и в Германии, и в Дании, по-моему, и так далее, и в Англии. Он решил завести в Москве сначала, еще до Петербурга.
Угу. А почему, вот опять же, я вопрос такой, связанный с Петром, неужели у нас на всей территории России не было специалистов, аграрная страна, чтобы выращивать какие-то травы, деревья,
ну,
и большинство
сад, это
садовников
история,
немцы
особая
были?
Особая культура.
Это у нас не было специалистов таких?
Нет, это не сельское хозяйство. Сельское хозяйство одно,
угу.
А это все-таки другое.
Угу.
Может что... быть, где-то были локально, наверное, в имениях, но это было редкостью, я думаю. Тогда не было моды, не было нужды особой. А вот потом она появилась.
Я помню просто из истории про Петра, из учебников того времени, значит, что в 1704 году Петр Первый тоже одним из... Вернее, Первый приказал в Москве строить каменные дома. До него это все было деревянное?
Ну, нет, это неправда.
А, это не так? Я, видно, подзабыл.
Достаточно пройти.
Ну вот Китай-город, например, его же, благодаря его указу, была застройка Китай-города только каменными домами.
Может быть, когда только каменными, но каменные дома, конечно...
И были до него.
Угу. У нас в Москве сохранилось довольно много белокаменных палат 17 века.
Угу.
Поэтому, конечно, были до него, но это было дорогое удовольствие. И позволить его могли не все. Для того, чтобы избежать вот этих катастрофических пожаров, ну, Китай-город – это все-таки торговое сердце не только Москвы, но и во многом России тогда, конечно, они хотели, чтобы, и тем более амбары каменные, чтобы товар не сгорал там при каждом сгорании.
Угу.
Естественно, это было. Но потом, к сожалению, вот он же запретил каменное строительство в Москве, когда стал строить Петербург.
Ну, понятно, столько материала нужно было для Санкт-Петербурга.
Да, все везли туда. Вот это продолжалось до Елизаветинских времен. То есть продолжалось около 40 лет в Москве не строили каменные постройки.
Угу. Вот скажем так, Петербург это такое вычурное, это такое все изящное. Москва, конечно, немного по-другому в архитектуре воспринимается, но именно московская барокко вводит Петр Первый, это верно, в Москве?
Еще нет, нет, все-таки это тоже до еще и Новодевичий монастырь, и Петровский монастырь, то, что сохранилось для нас. Это все-таки немножко раньше.
Нет, а Нарышкинская барокко, вот это же дядя Петра, родной дядя императора.
Да, это вот, но это немножко раньше, и его время тоже застало немножко.
Угу.
Это вот рубеж, так сказать, чуть до него и его время.
А сохранились...
Его время это завершалось, именно потому и завершилось, что прекратилось строительство.
Вот мы перед тем, как вам выйти в эфир, с Мариной привели, значит, данные в ЦИОМ, где говорится, что почти 5%, да, Марин, 5 я подзабыл,
да, да,
5% сомневаются, да, отдают...
Том, что действительно, да, внес какой-то вклад.
Позитив.
Скорее, что... отрицательный, нежели позитивный.
Да, отрицательные оценки его роли в жизни России.
Ну, понимаете как, тут вопрос сложный, потому что действительно много было, что называется, наворочено сгоряча, и указы очень жестокие были, потому что, ну, он требовал иногда невозможного, как писали многие историки, что он хотел, чтобы, значит, раб, оставаясь рабом, чувствовал себя как свободный человек. Это было противоречие, потому что тогда надо было уже отменять крепостное право и вообще, так сказать, идти до конца. Потом он нарушил многие именно древние русские традиции, и даже не только в одежде, но и в стиле жизни, и даже в питании, кухне и так далее. Он же тоже европейские насаждал вот, продукты, которые тоже были есть.
Ну, в принципе, мы до сих пор эти продукты едим и не жужжим, ну, да, на мой взгляд, это совершенно... А, окей, а современники, это вот нынешняя точка зрения, 5%, эти, а современники, его современники воспринимали
большая
это...
Большая была оппозиция, конечно.
Оппозиция была.
Угу. Была, и сестры его от первого брака его отца, и потом в результате и сын его, и вот первая жена, и многие очень были среди аристократии, а потом... Извините меня, огромная масса старообрядчества, которые вообще считали, что Петр – это антихрист. Но это уже, так сказать, вот тлело до самой революции 17-го года, на самом деле.
И дотлело. Вот.
Потом реформы тоже церковные, отмена патриаршества, ему многие ставили в вину и так далее.
Но
тут и... много можно найти, но много и огромное количество полезного,
да, что сделали. Например, он рекомендовал просвещаться своим подданным в 1702 году.
Он не рекомендовал, да, он просто создавал учебные заведения, и потом, да, например, вот патриаршество отменил, а именно со времен Петра священники обязаны были быть все грамотные, до этого они не были.
Он в 1714 году в губерниях открыл циферные школы. Чтобы там,
да,
можно было,
потому что они должны были составлять отчеты, священники, писать, кто был на исповеди, потом ревизии и так далее. Вот это все им было заведено, вот образованное духовенство, в основном вот это с петровских времен.
А в 1702 году на Красной площади открылся общедоступный публичный театр с немецкими, французскими и испанскими пьесами.
Да, да. Ну, театр был и при его отце еще, но общедоступный он бы стал действительно...
В смысле, а до этого в него только какие-то придворные ходили,
ну,
богатые люди?
Конечно, то есть царь и...
Обычному человеку в театр попасть нельзя было до Петра.
Ну да, это было особое удовольствие. Спектакли шли по 6-8 часов.
Для вип-персон. Михаил Борисович, и последний вопрос. Перевод столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Это такая нелюбовь Петра к Москве или что это?
Да, во многом. Он хотел изменить ситуацию, потому что здесь была оппозиция. Он вообще думал сначала в Таганроге открыть столицу. Но
как интересно.
Решили, что все-таки Азовское море не годится для... таких мореплавания, и оно мелкое слишком, и гавань не подошла. А вот Петербург – это, конечно, новый город, который, так сказать, будет столицей нового государства, новой империи. Он ее построил и даже успел короноваться императором уже в завершении жизни по окончании Северной войны. Вот. Петербург,
спасибо.
Это столица новой страны.
Новой страны. Спасибо, Михаил Борисович. Да, москвовед, историк Михаил Шапошников был у нас на связи. Спасибо большое, хорошего дня. Друзья, но мы продолжаем. Есть у нас 5 минут. Интересно вашу точку зрения выслушать. Какие места в Москве, а может быть в Санкт-Петербурге, вам очень приятны сердцу, именно связанные с Петром? Я вот когда, Марин, впервые приехал в Петербург, мне мама показала как раз вот памятник, который ты сейчас смотришь, да, Петра Первого, который поставила Екатерина, вот, меня он, если честно, потряс. Это было, это красиво. Это настолько вот как-то...
Во-первых, это красиво.
Да, во-первых, это настолько как-то, я не знаю, помпезно. Это так, такая сила в этом памятнике. Вот, и потом я когда узнал историю вот того, откуда камень прибыл, как вот это вот все, каркас сделался, чтобы, ну, вот такая глыба на двух только ногах лошади и хвосте усидел, этот памятник удержался. Вот, мне это поразило. И вообще... Я к Петру Первому, моя точка зрения, отношусь очень положительно. Вот я к этим 90%
граждан России. Про картофель можно
России.
Расскажу?
Давай,
про картофель. Считаю, что Петр Первый его завез, да, из Голландии.
Да.
А в Россию картофель завезли в 17 веке из Голландии, действительно, по приказу Петра Первого. Однако это был всего лишь один мешок клубней, которым накормить крестьян было решительно невозможно. Новая культура прижилась в стране только в середине 18 века при Екатерине Второй.
Ты знаешь, да, что когда посадили, начали есть вот эти зеленые как-то побеги, что ли, с кустов. В картофеле, не понимали, что надо выкапывать, а в итоге выяснилось, что очень много народ погибло, потому что их есть эти зеленые побеги, на кустах нельзя.
Ядовитые, потому что.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Ну вот, наконец, я добралась до дома, и как раз к концу передачи. Но я, правда, слушала все в машине.
Ну, ничего страшного. Анна, да. Ну для вас какие-то есть места?
Вообще, Петр Москву ненавидел, сколько я знаю.
Угу.
Но для меня есть Троица Сергиевская Лавра. Можно ли считать это Москвой, не знаю. Но там хранят память о пребывании нашего государя. Ну, как вы говорите, императора. Европа не признает его императора.
Угу.
Бог с ним. Там очень трепетно хранят память о пребывании там государя, за что я Троице Сергиевской Лавре очень благодарна. Хотя к Петру, как, наверное, к любому великому человеку, отношение у всех двойственное.
Да.
Мне так кажется. Потому что если действительно человек великий, у него были промахи, у него были ошибки, у него были очень грязные дела, о которых вспоминать не хочется. И было величие, которое, в общем, наверное, осталось в памяти у всех. Ну вот у меня как-то вот так.
Я всегда думал, что вот этот Петровский дворец на Ленинградке расположен, да, который...
На Динамо.
Ну это Петровский путевой.
Да. Да. А что это было воздвигнуто именно ну, при нем, оказывается, совершенно не при нем.
Да,
это...
ну, Максим Геннадьевич, там был деревянный дворец.
Ну, извините, вот мою такую вот никчемности, незнание.
Ну,
да,
там
это...
по стилистике видно, ну, какие это Петровские.
Ну, сейчас я уж понимаю, что и это место была первая остановка из Кремля, когда ехали в Санкт-Петербург.
Скорее наоборот, когда из Питера ехали в Москву, там останавливались, чтобы передохнуть, а потом езжать
в Кремль. Ну и в ту сторону тоже, так же было.
Нет, считалось неудобно въезжать в Первопрестольную усталым, нужно передохнуть, нужно привести себя в порядок, а потом уже... снимать шапку.
Двинуться при параде.
Да. Понятно,
привести спасибо.
Себя в порядок. И...
Спасибо, Анна, здоровья.
Да. А, так, памятник Церетели невероятно вдохновляет Лофтом СК.
Мы его видим из окна у нас. А, так, Ирена пишет, у картофеля плоды похожи на маленькие зеленые томаты, и они ядовиты, как и у многих посленовых. Да, мы об этом только что говорили. Вот. Так. Макс пишет, да разве Петр построил Питер? Нагнали архитекторов из Европы, они все спроектировали, а наши все построили. Ну, а вообще идея...
А кто все придумал?
Инициатор, да, идея принадлежит ему, да и плюс финансирование. Вы думаете, архитекторы из Европы нам привозили там материалы и так далее. А, ну, вот так вот, друзья. Окей, мы пробежались галопом по Европе практически.
Окно прорубили буквально.
Истории Москвы, связанная с Петром Первым. А, напомню, что сегодня 350 лет Петру Первому. Спасибо, Марина Александровна. У нас сейчас новости, а затем, значит, программа «Провиант». Поехали.